Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире очередной выпуск программы «Мир географии». В студии Виктория Луценко
и Надежда Попушева.
Сегодня мы поговорим о машиностроении России, географии размещения предприятий и о перспективах развития данной отрасли. У нас в гостях доцент кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Владимир Николаевич Горлов. Здравствуйте, Владимир Николаевич, спасибо, что пришли.
Машиностроение является отраслью обрабатывающей промышленности. Собственно, машиностроение, как я думаю, многие знают, включает станкостроение, приборостроение, автомобилестроение, энергетическое, металлургическое, химическое и другие виды машиностроения.
Сельскохозяйственное стоит
упомянуть. В том числе.
Да.
Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, об особенностях развития машиностроения в России и о главных проблемах, которые препятствуют развитию данной отрасли сегодня.
Значит, нужно понимать, что если мы начинаем в стране модернизацию экономики, если мы собираемся заниматься инновацией, то без соответствующего машиностроения это все не получится. Все, что бы ни создали ученые в виде системы формул на бумаге, должно быть воплощено в машины, механизмы, приборы, аппараты. А это машина, в первую очередь, машиностроение.
То есть машиностроение является основой развития всей промышленности России?
И началом, и концом, что называется. И началом, и концом.
Ну, конечно, чтобы что-то сделать, нужна машина. Чтобы сделать машину, тоже нужна машина, конечно.
Вообще основа всего машиностроения в мире – две отрасли – это станкостроение и инструментальная промышленность. Нужны станки и нужны инструменты. Соединение их вместе плюс материалы дает возможность производить продукцию. Поэтому, если мы говорим о состоянии российского машиностроения, надо понимать, что мы потеряли практически станкостроение, некогда очень мощную ведущую отрасль, которая была в Советском Союзе. У нас пока еще осталась частично инструментальная промышленность, но и здесь очень великие потери.
А что такое инструментальная промышленность?
А это те инструменты, с помощью которых мы обрабатываем металлы, заготовки. Это алмазный инструмент, это абразивный инструмент, это обычный металлообрабатывающий инструмент, когда используются резцы, фрезы, самые разные правки, метчики и прочие протяжки. Такая отрасль. Если мы не имеем станкостроения, значит, мы не можем проводить техническую модернизацию машиностроения. Если мы не меняем оборудование машиностроения с темпом примерно один раз в 15 лет, значит, мы теряем возможность производить современную технику, которой нельзя сделать на старом оборудовании.
А когда у нас в стране в последний раз обновлялись, может быть, заводы модернизировались по станкостроению?
На этот вопрос можно ответить очень просто. В советское время.
Которая закончилась в 91-м году.
Да. Мы потеряли целое поколение в этом плане. Вторая проблема машиностроения. Мы разрушили стройную, очень сложную систему подготовки квалифицированных кадров, которая состояла из школы, профтехучилищ, технических техникумов и институтов. Эта система полностью сегодня ликвидирована в части профтехучилищ и техникумов, и поэтому наши заводы машиностроительные сталкиваются с проблемой – некому работать. Старое высококвалифицированное поколение, естественно, уходит из жизни, уходит на пенсию, уходит из жизни, и нет замены.
Владимир Николаевич, а в этой связи что же у нас осталось тогда?
Остались, если так можно выразиться, рудименты, отдельные части машиностроения. Машиностроение как система развалилось. Можно выделить блоки машиностроения, которые более-менее дееспособны, жизнеспособны и развиваются. Это, например, тяжелое энергетическое машиностроение.
А если не сложно, можете сразу называть регионы, примеры, где расположены основные
Главное – это Ижорская машиностроительная группа, это Подольские заводы, это Свердловские заводы, это предприятие Новосибирска.
То есть это Урал и Западная Сибирь.
Да. Угу. Вот, значит, у нас в приличном состоянии транспортное машиностроение, причем сектор, который занимается железнодорожным машиностроением. В связи с тем, что прошла приватизация железнодорожного транспорта, бешеный спрос на железнодорожные вагоны. Существующий вагонный парк выходит весь из строя в ближайший год, он отработал полностью. Нам нужно десятки тысяч вагонов заменить на вагоны новые, и отсюда сумасшедший спрос на вагоны. И поэтому все вагоностроительные заводы, плюс те, кто их никогда не делал, работают под завязку. Плюс украинские заводы у нас полностью работают. Начинает возрождаться электровозы, тепловозы строения. Потихонечку, но очень плохо возрождается Коломенский завод, Новочеркасский завод, появился новый завод на Урале. Это еще о локомотивах больших, не о маневровых. В общем, есть надежда на возрождение морского судостроения. Очень активно государство сейчас вложилось, государство подобрало под себя часть судостроительных заводов, вкладывает туда деньги, появляются заказы, и через военные судостроения, через зарабатывание денег на военных заказах можно надеяться, что наше гражданское судостроение сможет в ближайшие там, 20-30 лет восстановиться и развиваться.
Владимир Николаевич, а уместно будет заметить, мне кажется, в этой связи следующий момент. Когда был Советский Союз, вот это вот машиностроение было распределено по республикам, правильно же я понимаю?
Конечно, совершенно верно.
И на территории России, нашей нынешней России, был представлен примерно тот же набор, скажем так, инструментария машиностроения, который сейчас остался. Ну, конечно, что-то погибло после 91 года, это всем очевидно. Но правильно вы упомянули об Украине. Естественно, это Белоруссию стоит вспомнить. И другие республики, которые занимались, ну, созданием машиностроительного комплекса и уже производственных сил для нашей великой державы. После 91 года этого не стало. Но, естественно, у нас сохранились связи. Вы вспомнили Украину. Кого еще можно в этой связи упомянуть, с кем мы, скажем так, дружим?
Значит, вообще основа советского машиностроения была в трех республиках. Это Россия, Белоруссия и Украина. Существенную долю машиностроения производил Азербайджан. В частности, Азербайджан был очень важным поставщиком оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Очень мощное приборостроение, электроника в Армении была. Кое-что мы сейчас получили из Армении за долги. Во всех остальных республиках, ну, Прибалтике кое-что было, во всех остальных республиках, ну, были машиностроительные предприятия, но это были некие пионерные предприятия, через которые решалась проблема индустриализации этой территории. Но они, конечно, принципиального значения не имели. И раньше, а сейчас в основном они погибли, эти предприятия.
А за счет чего же живет машиностроение в тех странах, где его в принципе не было? Или оно было в зачаточном каком-то состоянии? Россия поставляет им необходимое оборудование, машины?
Ты имеешь в виду те, которые входят в состав
СНГ? Те, которые входили
в СНГ?
Да, которые входят в СНГ, но где не был развит машиностроительный комплекс.
Ну, если
делились по-братски,
что-то называется. Что-то покупается на внешнем рынке в пределах имеющихся средств, а без чего-то просто обходится, поэтому от этого страдает сельское хозяйство, от этого страдает строительство в этих странах, страдает транспорт в этих странах из-за отсутствия техники. Ну, классический пример. Был великолепный, очень крупный авиационный завод в Ташкенте. Завод сейчас не работает, он не способен работать, потому что уехали основные кадры русских, и мы сорвали знаменитый заказ, Китай нам дал заказ на Ил-76, мы не смогли его сделать, потому что этот завод работал в кооперации с нашим воронежским заводом ВАСО. Заказ так и пропал, потому что тот завод не работоспособен.
В общем, грустно не только у нас, что называется, но все равно я думаю,
думать
что...
Думать надо о себе, понимаете?
Думать надо о себе, и да. В этой связи у меня к вам вопрос. Естественно, вот это вот самое машиностроение, глобальная такая история, она имеет некоторые особенности, ну, которые связаны, например, с принципами размещения. Это очень интересно, по какому принципу должны размещаться машиностроительные комплексы на территории России, учитывая ее широту и размах, и обширность территории?
Значит, вообще машиностроение в основном в своем размещении ориентируется на рынки сбыта конечной продукции. Это важнейший фактор в сегодняшнем времени. Второй фактор, который тоже работает, это ориентация на высококвалифицированную рабочую силу и на центры инноватики. Ну вот первый вариант – это Калуга.
Да, потому что
автомобильные заводы в Калуге. Второй вариант – это Санкт-Петербург. Хотя надо сказать, что Санкт-Петербург созданием там крупного автомобильного кластера с точки зрения инноватики поплохел, потому что одно дело заниматься электроникой, заниматься тяжелым энергетическим машиностроением – это один уровень, и очень высокий. И гораздо более низкий уровень – это собирать легковые автомобили, производимые за рубежом. В этом смысле Санкт-Петербург, конечно, провалился в техническом развитии.
Но здесь вы затронули самую больную, вернее, одну из двух больных тем российского народа – футбол и автопром. Да. Что касается автопрома, это самая большая грусть, по-моему, у всех автолюбителей.
Знаете, с автопромом очень сложная ситуация. Проблема в том, что в попытке создать российский автопром мы сейчас восстанавливаем то, что было характерно для высокоразвитых стран мира 30-40 лет тому назад.
Прямо по сердцу.
Мы возвращаемся в обратную сторону. Если мы посмотрим...
Но если мы хотим преодолеть, извините, что перебиваю, если мы хотим преодолеть разрыв, нам же как раз и нужно возвратиться, потому что у нас же было еще хуже, возвратиться и внедрить новые технологии, чтобы в дальнейшем уже производить именно современные машины.
Вернуться – это значит затем догонять, проходить тот путь, который 40 лет прошли уже другие
страны. А как же нам делать? Перепрыгнуть?
Давайте посмотрим. Давайте сделаем очень просто. Давайте посмотрим тенденции развития мирового автопрома, то есть выставки последних 5-7 лет. Что показывают крупнейшие мировые автомобильные компании?
Красоту сумасшедшую.
Возрастает количество автомобилей с электродвигателями.
Экологически чистые.
И это не только экологически чистые. Дело в том, что современные электроавтомобили – это автомобили, так называемая умная машина, оснащенная системой, которая постепенно превращает легковой автомобиль в абсолютно безопасное транспортное средство, способные самостоятельно предотвращать аварии и предотвращать ошибки водителя.
А каким же образом она может предотвращать аварии?
Для этого стоит электроника.
Тебе говорят, умная.
Которая отслеживает, что впереди машины, что сзади, что справа, что слева, которая может по команде вмешаться и остановить машину, если водитель не среагирует.
Так, у нас такого нет. И поэтому у нас какие варианты вообще?
Этим надо заниматься. Нет смысла восстанавливать ту автомобильную промышленность, которая была 40 лет назад.
То есть вы хотите сказать, что
нам... Надо проскочить этот этап.
Вы хотите сказать, что нам нужно производить немало литражки, отказаться от них, а производить электромобили.
Нам нужно развивать инновационную историю с машиностроением,
правильно?
Нам
нужно активно вкладываться в самые современные инновационные автомобили строения.
В этой связи вопрос.
Самое современное.
Владимир Николаевич, какие были приняты федеральные программы по внедрению вот инноваций в машиностроительный комплекс в последнее время в нашей стране?
Никаких программ не было принято. Была программа спасения ВАЗа, известная хорошо. В общем, как бы ВАЗ спасли. Огромные деньги брошены на то, чтобы ВАЗ заработал, чтобы там избежать социального взрыва, потому что там концентрация населения.
Конечно, регион на этом живет.
Это социально-политическая задача, она же экономическая. Она, в общем, почти решена, будем так говорить. Почти
Но
решена.
У вас перспектива? Эффективен в дальнейшем? Он рентабелен? Как вы оцениваете?
Проблема даже не в рентабельности ВАЗа. Проблема в его технологической бесперспективности. По логике вещей ВАЗ надо ликвидировать и на месте этого завода строить принципиально новый завод. Но не он один должен быть. Это должна быть совокупность предприятий-смежников, которые обеспечивают головной завод, комплектации, электроники, новейшие комплектации. Так, как работает современная автомобильная промышленность.
Этого
она
у нас
держится.
Нет сейчас, да?
Сейчас Россия предпринимает попытки заманить на свою территорию, завлечь мировых производителей комплектации.
Сами не можем.
А примеры можете привести? Вот Калуга
относится к нему? Например, Магна сейчас садится в Калуге. Их десятка-полтора таких фирм, без которых Мерседес не был бы Мерседесом, Вольво не было бы Вольвой и так далее. Все крупнейшие автомобильные компании мира сегодня на аутсорсинг сдали как бы давно уже эту комплектацию, получают ее и благодаря этому выпускают все более и более авангардные с точки зрения техники автомашины. Нам тоже надо это делать.
Нам это нужно делать. И вот в этой связи, опять же, повторю свой вопрос. Что делает Россия для того, чтобы инновации пришли в машиностроительный комплекс?
Понимаете, когда мы говорим «Россия», мы должны иметь в виду, что ведь у нас машиностроение приватизировано. Поэтому в первую очередь мы должны вопрос этот задать тем владельцам, которые, приватизировав, получив в собственность.
Вот он ключевой момент.
Заводы
значит, у нас
должны этим заниматься.
У нас машиностроительный комплекс не относится к государству.
У нас часть машиностроительного комплекса, особенно оборонная промышленность, находится сегодня в руках государства.
Но
полностью или государство имеет какой-то пакет акций.
Угу.
Но если мы возьмем станкостроение, оно практически полностью приватизировано. Маленькие заводы, маленькие фирмы, маленькие владельцы не в состоянии между собой договориться. Нет крупных объединений мощных, которые могли бы сконцентрировать деньги, вложить эти деньги в науку, получить соответствующую отдачу и создать современные или просто авангардные станки.
В чем тогда проблема? В нежелании бизнесменов вкладывать деньги в дальнейшее в инноватику, так скажем?
А мне кажется,
или просто отсутствие
деньги.
Этих инвестиций?
Ты знаешь, Надь, мне кажется, что даже не вкладывать в инноватику, а неумение рисковать. Вообще неумение рисковать на нашем рынке.
Не соглашусь. Мне кажется, наши российские бизнесмены только что и делают, что рискуют на нашем рынке.
Нет, понимаете, здесь очень это многоаспектная задача. Здесь очень много всего, это очень такой крутой коктейль, в котором много всего намешано. Здесь и, конечно, неумение и нежелание. потому что нет еще уверенности в том, что эта собственность благоприобретенная останется. Здесь нет жестко выраженной государственной политики. Здесь нет долгосрочного прогнозирования развития. Мы сегодня ведь не имеем стратегического планирования в стране. Практически его не умеем.
А вот все наши прогнозы до 2030 года.
Это набор, прошу прощения, благих пожеланий. Потому что мы не можем...
Что это за программа?
У нас нет механизмов воздействия на хозяйствующих субъектов, которые бы обязывали их выполнять программу.
Владимир Николаевич, а что это за программа?
Это не программа, значит. В России ведется работа по прогнозированию технико-технологического развития экономики страны. Вот второй этап этой работы, основной, закончился в сентябре этого года. Скоро будет, видимо, закончен третий этап. Технико-технологическое прогнозирование. Что это такое? Это определение, какие новые материалы... Какие новые природные явления, какие авангардные технологии надо разрабатывать, во что надо вкладываться, чтобы быть конкурентоспособными. Я приведу простой пример. В Советском Союзе была создана удивительная вещь, которая называется экранолёт.
Что это такое?
Это самолет, который летит над водой на высоте 5-10 метров со скоростью 500-700 км в час и принципиально обладает возможностью поднимать до 2-3 тысяч тонн грузов. Таких самолетов не существует в природе.
Это были гражданские разработки?
Это были военные разработки. Они могли иметь и гражданское, и военное значение. Это все в конце советской власти погибло.
А где это все, да, действительно?
Это фирма, знаменитое конструкторское бюро Алексеева, которое все время создало корабли на подводных крыльях. Первые такие корабли, назовем их корабли, были испытаны на Каспии. Была создана даже небольшая эскадрилья из нескольких небольших экранолетов на Каспии. В начале правления Ельцина американцам было разрешено сфотографировать эти вещи, потому что никто не понимал даже, как это может летать. Вот сейчас принято принципиальное решение приступить к восстановлению этого направления. Мы могли бы уже 20 лет летать. Этого нет ни у кого. И это вот тот самый прорыв далеко-далеко
вперед. Кто будет? Какой завод будет восстанавливать?
Будет восстанавливать конструкторское бюро, которое находится в Сормово. Там, слава богу, остались еще люди, осталась какая-то, видимо, документация, архивы, которые
позволят
восстановить.
То есть какие-то инновационные идеи есть, и, слава
конечно,
богу, туда будут вкладывать силы,
конечно,
и деньги.
Главная надежда России – это мозги, которые, слава богу, еще остались в одном, во втором, в третьем месте, в одном, в третьем, четвертом случае. Вы знаете, что у нас в Новосибирске есть одно из самых выдающихся в мире конструкторских бюро в области электронного машиностроения, и мы создали собственную ЭВМ, которая почти не уступает лучшим в мире машинам типа Cray. Почти не уступает.
А если поговорить...
Это абсолютно российская разработка.
И это приятно.
Если поговорить,
конечно,
об
приятно.
Инвестициях, вот вы упомянули Новосибирск, Сормово, да, какие регионы, какие заводы, предприятия наиболее инвестиционно привлекательны сегодня, и действительно ли вкладываются эти инвестиции?
Что касается вкладываются нет инвестиций, сложно ответить на этот вопрос, потому что российская государственная статистика на такой вопрос отвечает либо очень расплывчато, либо неверно, поэтому нет системного такого анализа. Сегодня наиболее инвестиционно привлекательна автомобильная промышленность. Но что такое автомобильная промышленность? Это вхождение на российский рынок компаний западных, зарубежных, которые размещают у нас сборочные заводы. То есть они входят на рынок. Рынок ненасыщенный, население страстно мечтает иметь автомобиль, и поэтому...
А это не препятствует развитию отечественного автопрома? Все-таки это зарубежные технологии, какие бы они хорошие ни были?
Если вслед за западными компаниями на российский рынок придут предприятия, производящие для них комплектацию, они гипотетически могут работать и на наши автомобильные заводы.
Но почему нам самим не
производить? Если не придут,
то
это смерть нашему автопрому.
Владимир Николаевич, ну как сделать так, чтобы мы сами все производили и делали достойные машины, а не те, которые в 30-градусный мороз лопаются по швам?
Для этого,
Господи,
нужно время, которое не купишь. Вы знаете, время за деньги не купишь. Нужна идеология определенная. Нужно восстанавливать систему подготовки кадров, восстанавливать конструкторские бюро.
А в это время?
Восстанавливать технологии. А в это время
люди... Все бегут вперед.
Естественно. Ну, никто нас ждать не будет.
А как вы считаете, а может быть, нужно смириться с этим обстоятельством? Ну, не умеем мы делать машины, зато мы умеем делать ракеты.
Ракета тоже машина, кстати. Но и с ракетами, как вы видите, не так все просто. Не
а где производится сейчас российские ракеты?
Ну, собираются ракеты, последняя ступень, Воткинск завод.
А производятся комплектующие?
Ну, одни ступени производятся в Воронеже, другие в разных местах.
У нас в России?
Конечно, конечно.
Ну, хоть здесь, конечно.
Нет, здесь все американцы делают сами, хотя они у нас покупают двигатели, это известно. Первые разгонные блоки покупают фирмы Кузнецова до сих пор. Уж они такие блоки не делают. В основном мы практически полностью в области ракетостроения автономны, кроме одного. У нас нет элементной базы. А раз нет элементной базы,
а
мы...
Это
то, из чего делается вся электроника.
Опять электроника.
Мы ее потеряли, эту элементную базу. Конечно, вы понимаете, что ракеты управляют ведь не как автомобилем.
Я могу себе представить.
Нужна электронная база. Электронная база собирается из элементов. Вот эту элементную базу мы потеряли. Мы где-то лет там на 6-8 отстаем в этом плане. Поэтому у нас эта элементная база делается штучно, индивидуально. А должна делаться серийно, в больших массах. Тогда будет совершенно другой уровень развития того же машиностроения.
Ну, то есть, подводя итог нашей беседы, я так понимаю, что все у нас упирается в инноватику. Вот если у нас появятся кадры, способные реализовывать инновационные проекты с бумаги в жизнь, вот тогда у нас будет и автопром, и ракетостроение достойное, полное, и прочее, и прочее, и прочее.
Все не будет, потому что в мире нет ни одной страны, которая имела бы все возможное машиностроение.
А нужно ли иметь?
И не нужно. Это невозможно ни технически, ни экономически. Каждая страна в мире специализируется в определенном сегменте мировой машиностроения на совокупности неких мегатехнологий. Их всего 70-80 этих мегатехнологий. Ну, скажем, американцы абсолютные, там, занимают ведущие позиции там, в 25-26 мегатехнологиях. Мы гипотетически могли бы занимать такое же ведущее место, где-то в 10-15 мегатехнологиях.
А пару примеров буквально назовите, в каких
ракетостроение, отраслях? Авиационная промышленность, производство новых материалов, например.
Хотя бы.
Этих более чем достаточно. Если бы мы в этих отраслях сохраняли свое ведущее положение и его бы наращивали, это давало бы нам определенное место на мировом рынке, потому что такую продукцию авангардную люди покупают, и это нормально, потому что сами не могут произвести или дешевле у нас купить.
Ну, значит, все упирается в инноватику, друзья.
Конечно.
Этим будем следовать. Вы знаете, было интересно побеседовать, конечно же, надеюсь, не в последний раз. Напомню, друзья, у нас в гостях сегодня был доцент кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Владимир Николаевич Горлов. Спасибо, что пришли, Владимир Николаевич. Ну, а программу для вас подготовили Виктория Луценко
и Надежда Пупшева.
Счастливых, друзья.
Мир географии.